Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Микрофинансовым организациям запретят выдавать займы под залог жилья. Еще один документ, который также касается жилья россиян, принят в первом чтении. Основная задача нового закона – обезопасить россиян от потери недвижимости за долги по микрокредитам. Депутаты называют этот законопроект первым шагом к декриминализации серого бизнеса и освобождению заемщиков от пожизненной кабалы. Документ устанавливает запрет на выдачу микрозаймов под залог жилья или доли имущества. Кроме того, он ужесточает требования к уставному капиталу таких организаций с минимальных 10 тысяч рублей до 5 миллионов. Авторы законопроекта рассчитывают навести порядок на рынке микрокредитов. Для этого вводятся новые ограничения по процентным ставкам. Правда, о размерах этих ограничений не сообщается. Как, впрочем, непонятно, почему, если уже эти быстроденьги и им подобные компании просто обдирают народ, почему их не запретить вовсе? Правительство обсуждает введение экологического налога, который заменит сбор с предприятий за сброс неочищенных вод. По мнению власти, новый налог должен подстегнуть грязные предприятия перейти на современные очистные сооружения, считают чиновники. Бизнес выступает против таких нововведений. Минтруд проверил условия труда россиян и пришел к выводу, что 79 рабочих мест имеют допустимые условия, оставшиеся 21 признаны вредными и опасными. Наиболее опасны для жизни следующие производственные отрасли: горнодобывающая, металлургическая, коксохимическая, занимающаяся выпуском генераторного газа, химические предприятия, производственные линии по выпуску боеприпасов и взрывчатых веществ, нефтегазовая переработка, электротехническая, включая ремонт электротехнических устройств. Нарушение норм питания почти на 30% увеличивает заболеваемость населения болезнями систем пищеварения, кровообращения, раковыми заболеваниями. Об этом заявил заместитель председателя ЦК КПРФ академик Владимир Кашин на парламентских слушаниях в Госдуме, сославшись на результаты научных исследований. Кашин подчеркнул, что именно качеством потребляемых продуктов питания определяется здоровье нации, добавив, что уровень потребления людьми таких важнейших продуктов питания, как фрукты, овощи, молоко, рыба, показывает, насколько рацион питания населения просел и по своей энергетической ценности. Особую тревогу при этом вызывает замещение в структуре потребления важнейших для организма человека животных жиров и белка растительными. К примеру, в 1913 году животного белка население потребляло в 2,5 раза меньше, чем сегодня, и даже с поправкой на уровень развития медицины, это в значительной степени определило среднюю продолжительность жизни человека того времени на уровне 35 лет. Кашин призвал к пересмотру норм потребления продовольствия, которые, по его словам, в последние годы были формально подогнаны под фактическое потребление, точнее, недоедание. Даже по калорийности наш рацион приближается к рациону крепостных крестьян позапрошлого века. Росстат впервые подсчитал доходы населения по новой методике, но результат получился все равно отрицательный. В первом квартале они рухнули из-за стагнации, а местами и снижения зарплат. Фиктивный рост реальных располагаемых доходов граждан в 2018 году объясняется выплатами бюджетникам довольно приличных денег перед президентскими выборами, чтобы те проголосовали за Путина. После того, как действующий президент победил, выплаты были отменены и зарплаты упали обратно. Группа «ГАЗ» Олега Дерипаски просит правительство России выделить 30 миллиардов рублей государственной поддержки. При этом Дерипаска привозит на завод иностранных журналистов и рассказывает им, что правительство хочет национализировать завод. По данным газеты «Коммерсант», без дотаций государства концерн, находящийся под американскими санкциями, видит риск разорения и негативных социально-экономических последствий. В компании также отмечают, что из-за последствий санкций были вынуждены нахватать кредитов. Компания также видит риски того, что во втором полугодии действие санкций приведет к снижению производства на 40%. И в совокупности с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит фирму возможности платить по кредитам. Поэтому надо срочно государству дать денег газу, иначе он разорится. Иностранцев Дерипаска пугает, что сейчас «Автогаз» разорится и его национализируют, а это вообще трагедия. Для буржуя, может быть, и трагедия, а для народа, мне кажется, национализация такого крупного предприятия пошла бы только во благо. Добавим к этому, что в 2018 году ГАЗ получил кучу государственных заказов на школьные автобусы, машины скорой помощи, получил 2 миллиарда авансовых платежей от Росгвардии за поставки машин. Поэтому даже в правительстве считают, что Дерипаска чересчур обнаглел. Но остановить его не хотят. Свой все-таки. Жена пенсионерка депутата Единоросса Слуцкого купила третий Бентли за 28 миллионов рублей, в то время как пенсия у нее 18 тысяч. Откуда деньги? По документам беспроцентную ссуду в 25 миллионов дал ей подрядчик московского правительства, который в свое время получил госзаказы на 3 миллиарда рублей. Фактически речь идет об откате в такую крупную сумму, достаточную для покупки крутого Бентли. За то, что некто Ювашев Мардахай Юшаевич получил выгодные заказы от московского правительства. Кроме того, сам депутат Слуцкий ранее был владельцем автомобиля «Майбах», который он продал в 2019 году за 200 тысяч рублей. Как считают в фонде борьбы с коррупцией, сделка была фиктивна, целью которой было скрыть автомобиль от расследования. Дело в том, что гонял на нем Слуцкий без башни. На автомобиле записано 835 штрафов на сумму 1,5 миллиона рублей. Большинство из них получены за превышение скорости. А бабушка стоит возле кассы и считает копейки. Хватит ли ей на билет на электричку, чтобы съездить на дачу, повтыкать помидоры?
Идея перенести некрополь с Красной площади в другое место кощунственна. Такое мнение высказал зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Напомним, ранее с инициативой подобного перезахоронения выступил глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Задержан бывший главный акционер банка «Югра» Алексей Хотин, сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, Хотин обвиняется в растрате 7,5 миллиардов рублей. В сентябре банк «Югра» был признан банкротом. Российские сельхозпроизводители поставляют на рынок недостаточно продукции для обеспечения населения, сообщили в Минсельхозе. В прошлом году в стране произведено мало молока, соли и картофеля. Высокие показатели достигнуты по зерну, сахару, растительному маслу и мясу. 43% россиян хотят стать предпринимателями. Таковы результаты исследования в НИИ труда Санкт-Петербургского государственного университета. Активнее других в бизнес стремятся работники сельского и лесного хозяйства, а также представители рыболовецкой отрасли. Госавтоинспекция планирует изменить со следующего года подход к оценке ошибок при сдаче теоретического экзамена в автошколе. Об этом сообщили в МВД России. Предлагается лишать экзаменуемого права на ошибку, если неверный ответ в условной ситуации привел к дорожно-транспортному происшествию.
«16 апреля в первом чтении приняты законопроекты об эксперименте по электронному голосованию». О том, почему грядущие изменения – это катастрофа, рассказал первый секретарь Московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин. «Уверяю вас, последние изменения избирательного процесса – это не просто очередные поблажки Единой России и администрации президента, что одно и то же, но администрации этой самой чаще приходится демонстративно открещиваться от вызывающей рефлекторное отвращение уже у граждан партии власти. Все это настоящая бомба под ногами российской без того хромой демократии. Давайте разберемся. Сегодня организуемый КПРФ на избирательных участках «Красный контроль» способен выявлять карусели, вбросы, подкупы, подбозы, махинации с надомниками, трюки при подсчете бюллетеней, подмену и переписывание протоколов и итогов голосования в системе «ГАЗ-выборы». Одним словом, все существовавшие до недавнего времени способы фальсификации раскрыты и могут быть отловлены. Так вот, власть решила вывести значительную часть избирательного процесса из-под наблюдения. Все началось с мобильного избирателя. С 2018 года гражданин или кто-то за него может подать заявление о голосовании не на своем избирательном участке, а там, где ему или фальсификаторам удобно, то есть по месту пребывания. Никакие наблюдатели или члены комиссии от оппозиционных сил в принципе никак не могут проверить эти заявления, поданные через госуслуги. Мы, видите ли, должны проверить, что они действительно имели место, и за граждан никто не вбрасывал бюллетени якобы по месту пребывания, что ни один гражданин не включен в списки избирателей нескольких участков. Например, с помощью смены данных о месте регистрации на портале госуслуг. Что члены комиссии честно проверяют тех, кто собирается проголосовать по месту пребывания, но пришел в комиссию по месту регистрации на предмет того, чтобы проголосовать еще раз. Возникает брешь в 6 миллионов голосов, и завтра она может стать еще больше, когда участники карусели регистрируются сразу на 5-10 участках и начинают кататься по городу. Каково же было недовольство власти и ЦИК, когда эксперты КПРФ смогли доказать возможность неоднократного голосования, зафиксировав, что избирательная комиссия дает второй бюллетень по месту регистрации избирателю, который уже проголосовал по месту пребывания. Само собой, мы, в отличие от них, не стали нарушать закон и опускать его в урну. Но это еще не все. Прямо в столице, на участке 2304, в списке избирателей, подлежащих исключению из общего списка, членам избирательной комиссии было обнаружено 57 лиц, которых не было в списке избирателей этой комиссии. В частности, без сведений о месте регистрации из Ханты-Мансийского автономного округа, Ивановской области, другого района Москвы. Это означает, что за этих людей, якобы по месту их пребывания, могли быть вбросы. Или обозначенные лица могли проголосовать и по настоящему месту жительства, и по месту пребывания. Схем для фальсификации полно, и фракция КПРФ об этом неоднократно заявляла в Госдуме, СМИ и в запросах правоохранительных органов. И власть приняла решительные меры. Теперь она вводит электронное голосование. Так что уже на выборах в Мосгордуму по ряду округов обработка информации о голосовании будет производиться оператором сайта подконтрольного мэрии Москвы, возглавляемый единороссом Собяниным. Можно не сомневаться, он своих не обидит. И машина будет считать не то, как люди нажали кнопки или поставили галки, а как надо разработчикам программы, точнее их заказчикам. Под тайное голосование понимается полное исключение возможности идентификации волеизъявления конкретного избирателя, кем бы то ни было. В случае с электронным голосованием особых проблем в том, чтобы определить, за кого кто проголосовал, для соответствующих органов госвласти и тем более спецслужб не существует. Мы годами доказывали административно и финансово зависимых граждан под угрозу увольнения сгоняют и даже свозят на избирательные участки. Но в кабинке они наедине со своей совестью, и при голосовании должны руководствоваться только ею. В кабинке нет камер, ставь галочку, если считаешь нужным, и пусть они потом докажут, что именно ты голосовал не за ядро. Мы призывали хотя бы портить заполненный за Единую Россию бюллетень, если это карусель, и тебя заставляют вынести чистый бюллетень фальсификатором, а в урну опустить тот, что они тебе дали перед входом на участок. Теперь все тщетно. В качестве вывода хотелось бы обратиться к гражданам с просьбой не отстраняться от участия в голосовании. Да, власть сделала все, чтобы дискредитировать избирательный процесс. Но ведь ей только и надо, чтобы вы на выборы не пришли, чтобы административно зависимые и теперь полностью подконтрольные люди, потому что они будут голосовать через портал госуслуг, а там надо регаться с фамилией, паспортом и всеми документами. То есть у начальника вашего на столе будут списки, кто именно за кого голосовал. Поэтому, несмотря на то, что полностью подконтрольные люди без каких-то рисков и потрясений обеспечат сохранение монопольного политического господства, преодолеть это можно только массовым приходом физическим на выборы и голосованием против ядра. Вы спросите, зачем же голосовать на выборах, если власть может нарисовать себе сколько хочет? А затем, что единственным способом избрания народного кандидата остается только массовое, более 50% всех избирателей, голосование в традиционной форме, в урну. Даже если власть заставит проголосовать за себя всех бюджетников, нарисует себе электронные бюллетени за тех, кто на выборы вообще не ходил и не собирался, ей все равно не хватит, ибо больше 100% проголосовать не могут. То есть если больше 50% пришли, физически пришли ногами и проголосовали против, то остальные 40% голосов за «Единую Россию» уже погоды не сделают. А КПРФ, в свою очередь, продолжит стоять на защите ваших голосов и организовывать зоркое наблюдение за всем реальным, а не виртуальным электоральным процессом. Присоединяйтесь к борьбе за народовластие, призывает Валерий Рашкин. Ну, а что касается голосования электронного, казалось бы, это такая прогрессивная демократическая штука. Да, она прогрессивная демократическая, но при коммунизме, вот когда уже будет советская власть, когда не будет у власти вот этих вот единороссов, буржуев, супостатов, вот тогда мы можем всенародным референдумом принимать решение там о строительстве нового Днепрогресса или не о строительстве его, когда уже голосование будет действительно честным, без химии, когда эти химики все отправятся на нары. Вот тогда мы можем подумать об возможном внедрении электронного голосования. Пока же это приведет только к страшной химии.
Руководители общественных движений «Бессмертный полк» и «Бессмертный полк России» подписали соглашение о единых принципах проведения шествия 9 мая. Один из пунктов документа «Использование военной атрибутики» вызвал у россиян ряд вопросов. Речь идет о красных флагах, портретах руководства страны того времени и военачальников. В соглашении акцентируют внимание на то, что ряд политических сил применяет военную атрибутику периода Великой Отечественной войны в спекулятивных целях. В КПРФ уверены, участники «Бессмертного полка» имеют полное право идти с портретами тех людей, которые для них являются олицетворением победы.
Если эти люди убеждены в том, что у победы есть отцы, у победы есть герои, у победы есть те, кто обеспечивал ее в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны, то эти люди имеют полное право приходить в колонну демонстрантов с портретами Иосифа Виссарионовича Сталина, который был главным организатором этой великой победы, с портретами маршалов Великой Отечественной войны.
Организаторы шествия уверены, что использование военной атрибутики, в том числе и знамени победы, это попытка приватизации движения. В ответ в КПРФ заявили, что никто не должен присваивать себе бессмертный полк.
Я глубоко убежден, что ни у кого нет права приватизации этого движения, ни у кого нет права диктовать участникам этих многотысячных манифестаций, многотысячных колонн памяти, с какими портретами им приходить.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании к народу и Национальному собранию республики заявил о готовности белорусов защищать свою независимость и опроверг слухи о возможном вступлении Белоруссии в состав России в 2019 году на правах области. Народное государство ни за что не вступит в капиталистическое, чтобы отдать практически советскую Беларусь на разграбление русским буржуям. «А с народом русским мы как дружили, так и будем дружить», — сказал Лукашенко. Он раскритиковал белорусскоязычных патриотов и подчеркнул, что языковый вопрос в стране закрыт. У нас есть два государственных языка – русский и белорусский. Если вы хотите лишиться разума, запретите русский язык. Хотите потерять сердце – запретите белорусский. Конец цитаты.
Новому президенту Украины нужно будет выстраивать взаимовыгодные отношения с Москвой, а не идти на сделки. Об этом и заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также Кремль рассчитывает на то, что Киев не будет придерживаться силовых методов разрешения ситуации в Донбассе.
Украина готова ко второму туру выборов главы государства. Голосование пройдет 21 апреля. По данным опросов, кандидат в президенты Владимир Зеленский опережает действующего президента Петра Порошенко почти на 40%. В МИД России прокомментировали опубликованный доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что в документе не содержится ни одного доказательства вмешательства России в американские выборы. Агентство Bloomberg представило ежегодный рейтинг самых несчастных экономик мира. Этот показатель определяется при сложении прогнозов инфляции и безработицы. Уже в пятый раз подряд первое место в списке занимает Венесуэла. На второй строчке Аргентина, замыкает тройку ЮАР. В Судане не утихают акции протеста. Их организаторы намерены объявить о создании переходного совета для управления страной. Это решение связано с опасениями, что военные, ранее снявшие с поста президента Омара аль-Башира, будут пытаться удержать власть любой ценой.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду. Температура ночью 2,4 градуса тепла. Днем от 15 до 17 выше нуля.
Мы передавали последние известия. В эфире радиожурнал «Земля и люди».
Людям необходимо объединяться. Может быть, не таким путем, как мы, может, еще какие-то варианты. Но сила вообще человека в единении, как и в государстве, сила. Опыт истории показывает, что только единое государство становится сильным. И необходимо начинать с себя, со своей силы.
Восемнадцать лет назад этот заброшенный пионерский лагерь на окраине Донецка, Ростовской области, выкупили несколько семей. Они объединились, чтобы вместе пережить трудные времена.
Зарплату не платили, выдавали там, ну, чем угодно. Те же сигареты давали, или продукты, которые, может быть, они мне не нужны. Или кто на фабрике работал, там, полотенца, простыни, а ты их попробуй продай, и, ну, чтобы... за эти деньги что-то купить необходимое для себя.
Как-то однажды возникла идея по поводу того, что они приобрести ли нам общую дачу. Когда уже несколько месяцев пожили, и уже все чаще хотелось оставаться друг с другом, общаться друг с другом, мы попробовали отремонтировать один корпус и перевели его в жилое помещение, и уже прям сюда уже переехали, можно сказать.
Дружный коллектив, о котором говорит Татьяна Владимировна, сложился благодаря общему увлечению здоровым образом жизни. А состояние кошелька влияет на здоровье самым непосредственным образом.
На пенсию не проживешь, а бы что купишь. Вот. А здесь у нас все построено так, что здоровье есть. Я по той жизни была научным сотрудником. и считал, можно сказать, считала копейки. Ну, как, что научным сотрудникам платили-то? Вот. Здесь я не чувствую материальной зависимости.
О том, как здесь избавляются от материальной зависимости, мы узнали в коровнике. Поражающим отсутствием ядреного запаха навоза. Чистота идеальная и вызывающая неподдельный интерес у всех посетителей.
Свою технологию вы как-то внедрили тут новую, долго думали над этим, или что? В чем секрет чистоты?
Даже не знаю, как вам правильно ответить. Наверное, потому что мы дома. Просто люди, когда работают, они приходят на работу и получают за это деньги. Мы за это деньги не получаем, это просто наш дом, это наши коровы.
Да, здесь никто не получает зарплаты. Не владеет ничем из строений, земли, техники. Здесь все общее.
В первые годы мы же каждый пришел, это же надо было все равно выкупить это, внести сумму определенную. Мы вложили каждый сколько кто смог. И даже сначала записали, кто сколько смог. Потому что думали, может, как-то там потом, как-то мы там выровняем это.
Материалистические представления у людей, они очень мощные. У каждого, каждый человек считает там заработать, накопить и так далее. И отказаться от этого, это действительно очень серьезно. А когда это постепенно, люди смотрели, ага, если вот так вот, вот мы вместе сложились, вот это сделали, да, теперь давайте вот это сделаем, сложили вместе, да, увидели, что это действительно замечательно. И вот постепенно с годами мы к этому пришли.
Пришли к тому, что теперь каждый направляет все свои доходы в общий котел, и оттуда уже, из общего котла, деньги распределяются на текущие нужды. Внутри коллектива денежные отношения отсутствуют в принципе.
Мы строим это все. Вот кто-то помоложе, поздоровее, он может быть там, условно скажем, там 20 кирпичей положил, а кто-то ни одного, потому что он физически не может. Но зато он, так скажем, мозг, он зато может сообразить, рассказать, направить.
Ну как вообще по-другому? За электроэнергию платим. Хозяйство мы увеличивали, скажем. Была одна корова, потом три и так далее, и так далее. Это необходимо было построить для них здание, да, где их содержать. И как я там буду держать в кармане деньги, а вижу, что нам необходимо строить, ремонтировать.
В общий котел идут не только пенсии и деньги, заработанные вне коллективного хозяйства, но и сбережения новоприбывших. Если кто-то желает здесь поселиться, то средства, полученные, например, от продажи своей бывшей городской квартиры или машины, также вкладывает в общую казну, что наверняка насторожит многих. А вдруг не приживешься, а деньги-то твои пропали.
Ну, если вот уезжали, допустим, кто не хотел жить, они выходят также на собрание и говорят, я уезжаю, мне нужна такая-то сумма, я вкладывал столько-то, такая-то вот нужна. Как бы никого здесь никогда не обижают.
Пусть даже так, но все равно немногие решатся отдать свои кровные на нечто общее. Мое – это мое. А общее в нашем сознании – это уже что-то такое малопонятное и уж точно нежизнеспособное и неправильное. Сыграла свою роль многолетнее высмеивание старой колхозной жизни.
Я живу здесь дома, в семье. Это все мое. Что значит мое, не мое? Это все мое. Я продал квартиру, но я зато получил вот сколько корпусов, столовую, конюшню всякую там, машин сколько. На самом деле это получается-то больше. Все тоже же мое, я дома.
Добровольный отказ каждого от собственного кошелька позволил восстановить старые жилые корпуса, взять более 300 гектаров земли в аренду и с нуля поднять хозяйство, которое кормит теперь уже больше 150 человек. Хозяйство, которое постоянно развивается. Несмотря на кризисы и реформы, люди строят и выполняют свои планы.
Планы очень такие грандиозные. Новый курятник планируем сделать, даже, может быть, в этом году.
Общую казну пополняет и продажа всех выращенных и приготовленных в коммуне продуктов.
Нам позвонили, попросили привезти по заказу продукты, и мы можем взять и привезти. У нас остаются излишки. Мы решили людей порадовать натуральными продуктами, экологически чистыми.
Угу. Так, держите, это вот вам? Кравцова, Свет, куда?
Она уйдет сейчас. Сколько я должна заказать?
490.
Ага.
Угу.
Эти продукты в Донецке знают все. Необычные они, потому что в магазине такого просто не купишь.
Вообще мне очень нравится и мясо, и сало, и вся молочная продукция, и тушенку брала, да много чего. Все очень нравится, всегда все свежее, все вкусное. Мы знаем, что это качественное, во-первых. И всегда доброжелательные люди. Спасибо огромное им за это.
Увлечение здоровым образом жизни определило то, как здесь хозяйствуют. Коровам, например, здесь делается массаж. На самом деле так применяется препарат на растительной основе, содержащий полный комплект микроэлементов, необходимых буренкам, чтобы чувствовать себя бодрыми и здоровыми.
Раньше мы пользовались для лечения маститов антибиотики в шприцах. Были препараты там разные. Вот. И я что могу сказать, я тоже и доила, и лечила. Результат не всегда гарантирован от этих антибиотиков. Потом узнали про Виватон, начали применять. И постепенно, вот со временем, с годами, мы что отследили? Что у нас коровы оздоровились, и мы сейчас его в основном применяем в профилактических целях. Очень редко, когда в лечебных.
Здоровые коровы – это здоровое молоко. Ну и здоровые люди в конечном итоге. По своему качеству это молоко даже не первого, а экстра-класса. Хлеб общинники пекут тоже свой. Научились, выходит, что по необходимости.
Обычный хлеб, который покупали в магазине, мы даже удивлялись, что проходит день-два, и он начинал плесневеть. То есть это, ну, можно сказать, ненормально. Мука у нас здорово своя есть, и зерно. И мы делаем свою муку.
Вообще здесь все продукты со вкусом, от которого мы отвыкли с тех пор, как потеряли свое беззаботное детство по деревням у бабушек. А общинники наслаждаются этим вкусом 5 раз в день. Тоже потому, что полезнее есть меньше, но чаще. Питаются в общей столовой.
Добрый вечер, приятного аппетита!
Горячая еда и травяной чай здесь наготове в любое время с 3 утра до позднего вечера. Представьте теперь лицо вашего начальника, если вдруг вы потребуете у него 5-разовое питание. Принципы коллективизма, взаимовыручки, взаимопомощи, отличающие русскую крестьянскую общину, настолько совпали с настроениями этих людей, что они так и стали себя со временем называть – община. Хотя и не совсем справедливо.
По поводу коммун вообще можно долго разговаривать, потому что вот Макаренко, я хоть не сказать, что я очень глубоко вникала, да, но уж, наверное, практически каждый более-менее уважающий себя человек еще в детстве, наверное, прочитал, да, коммуна Макаренко. И все в восторге.
При кажущемся полном отсутствии начальников, куда бы мы ни пошли, все за своей работой, каждый на своем месте.
Достаточно такая работа однообразная получается, не утомляет?
Почему она не однообразная? Я не все время с коровами, у нас заменяемость. Я несколько дней могу быть, или один день, или два могу быть с коровами. Другой день я буду посуду мыть, на кухне готовить, детьми заниматься. То есть это как вот ты дома в семье, женщина, она стирает, убирает, готовит, ходит на работу, занимается детьми и так далее.
Распределение работ происходит по вечерам. После ужина совместно обсуждают планы на завтра.
Женщины, сегодня необходимо зерно перебирать, там у нас есть еще запасы, да? Останьтесь, пожалуйста, у кого есть возможность.
Саму структуру коммуны начинаешь понимать как раз на этих вечерних планерках. Общим собранием избирается совет, самые авторитетные специалисты в своих областях, которые решают глобальные судьбоносные вопросы. Также существуют советы по направлениям, совет мам, школьный совет и так далее.
Допустим, к нам обращается человек, и он не удовлетворен. Вот, он считает, что неправильно совет общины там решает. Ну, может выйти на общее собрание, рассказать ситуацию, попросить там или обратиться.
А общее собрание как часто бывает?
По необходимости.
Если учесть, что каждый ужин – это практически и есть общее собрание, то обратиться к нему большого труда не составляет. Все четко и ясно. Живи не хочу, как говорится.
У нас дончаки, вот это, ну, дончачка кобыла, вот это вот ее дочка, у нее отец рысачок.
А как вы используете их в хозяйстве?
Ну, в хозяйстве у нас вот, летом ребятня на них катаются, детишки, вот в бричках, верхом катаются. Так, в основном, для души, для себя.
Следующую зиму эти кони проведут уже в новом помещении, строящемся по соседству. А еще чуть дальше мехцех. Здесь работа кипит круглый год. Зима – время готовить к сезону стальных коней, да и не только их.
Мы всеми делами занимаемся, то есть от дверей до тракторов, все, что касается хоздвора, всеми делами делаем.
Вы учились где-то токарному делу?
Нет, не учился, токарь, фрезеровщик, любитель. Просто понравилось. начал потихоньку заниматься. И потихонечку.
Виктор Иванович здесь живет и работает уже 15 лет. Тоже самоучка. Нашему брату на ходу переучиваться не привыкать.
На заводе работал, на шахте работал, когда шахты работали. Потом бизнесом занимался. В Ростов там ездил, бизнесом там не получилось. Вот решил.
А бизнес какой? Тоже по...
Да на рынке торговали там такое. И реализатором потом сам на себя тоже торговал. Ну, не получилось просто, да и решили сюда переехать.
Про общину узнала теща. Она оказалась для семьи первопроходцем. У него четверо детей, старшей дочери уже 21 год.
Она уже училась в технике. Теперь живет с мужем здесь, сына воспитывает. Ну, внук у меня. Все здесь, все хорошо, вся семья в сборе.
Всю общинную технику знает как свои 5 пальцев. Чинят все сами, никакие сервисы не нужны.
А откуда берутся вот эти вот трактора там? Где вы покупаете?
Ну, фермера бывают, вот распродаются. Вот, ну, а мы с ними, например, сотрудничаем, и там по сносной цене там можно там купить там что-то. Ты его купил здесь, разобрал, собрал своими руками, зато ты уже знаешь, что уже, где что крутится. И они, между прочим, наша техника вообще не уступает.
Они любят петь. Просто так, по вечерам. Для души.
И Россия, как Аленушка, предстает во всей красе.
Когда все вместе, легче не только пенсионерам. Легче всем, потому что жизнь улыбается не всегда. Бывают и тяжелые времена. У всех.
А дети есть?
Есть.
Сколько?
3. Познакомились с мужем уже здесь. То есть я пришла сама по себе, получается, мы переехала сюда жить. Вот, а и он тоже, ему тоже вот что-то откликнулось, он пришел, посмотрел, ему очень понравилось.
А он чем там... занимается здесь?
Дело в том, что 9 лет назад, к сожалению, его не стало.
Кто знает, как бы сумела Юлия справиться со своей бедой, останься она одна в своей городской квартире.
Лучше, наверное, чем в общине, мне никто не помог. Во-первых, восстановиться после такого горя, да, скажем, вот. И плюс поддержать во всех отношениях. Психологические, материальные, физические и так далее.
Супруги Перебеевы из Ростова-на-Дону приезжали сюда в гости к маме Александра. А как дело дошло до своих детей, решили и сами здесь обосноваться.
Это вот решающим было, что оставшись там, я бы, например, жила бы в страхах. Страх был бы за ребенка, правильно? Страхи...
Дошел, как мы сегодня говорили.
Дошел до школы.
Дошел до школы, не вернулся ли со школы.
А вдруг он курит, а вдруг дома. Травку там или еще что-то. А девочка... И вот... Мне уже было страшно домой. Вот одно вечером идти в подъезд. Да, это было не как в Советском Союзе, уже было страшно.
Пожалуй, это и есть самое главное, что строят в коммуне. Свой мир, в котором воскресли принципиально иные человеческие отношения.
Если вы помните раньше старые наши добрые фильмы, мы смотрели сейчас очень любимые нами. Это «Девчата», «Весна на Заречной улице». Как они жили, как они строили вместе, уезжали. Все это было как бы дружно, весело и вместе. Вот я именно о таком и мечтала всегда раньше, чтобы жить именно в таком обществе. И вот сейчас тоже это сбылось. Я живу именно в таком обществе.
Потому что мы живем не как в социуме. То есть люди, там, образование, работа, деньги, все, то есть вокруг денег. А мы, получается... Ну, как бы деньги, конечно,
деньги
все равно,
это средства, достижения,
все нужно, да, и налоги платить, и все. Но они стали не главными и не во имя их.
Потом опять
да, не во имя.
И опять чуть-чуть.
У нас человек впереди. Общение.
Близости.
Отношения.
Может, вы коммунизм строите, нет?
Ну, отчасти вообще у нас похоже тоже на то.
Ну ладно, тебе коммунизм.
Ну что, образование бесплатное. Не болеем, продукты, он пошел за общим столом, кушаешь независимо
от каждого по способностям, от каждому по потребностям.
Каждому по потребностям.
Ребят, мы с вами дружны?
Да.
Вместе играем дружно, весело?
Да.
Вот давайте с вами споем песню о дружбе. Называется она «Большой хоровод».
Из 150 человек, которые здесь живут, 50 – это дети. Есть своя школа и свой детсад. В группе 15 детишек. Юлия раньше работала в Тульской филармонии, играла в оркестре русских народных инструментов. теперь играет детям.
Когда нас много взрослых, которые, вот, так скажем, ведут здоровый образ жизни, мы просто верим, что, глядя на нас, наши дети, они пропитываются этим и тоже начинают, им нравится это.
Школьники учатся тоже внутри коммуны. Это позволяет сделать форма домашнего образования.
В нашей школе образование с начальных классов и до окончания школы.
А какими силами, то есть сколько у вас человек, преподавателей получается?
По всем предметам, я так быстро на скидку не скажу, но по всем предметам у нас есть преподаватели.
Домашняя форма обучения обязательно предполагает оценку уровня знаний специалистами общеобразовательных школ. Промежуточные и выпускные экзамены ребята сдают в первой школе Донецка. Сдают на общих основаниях вместе с учениками школы.
Ни одного такого ребенка не было, который бы не прошел порог и получил вот у них четверки, пятерки по всем экзаменам. Достаточно успешно проходит у них обучение в их общине.
Семен, скажи нам, пожалуйста, каким прибором мы будем измерять напряжение?
Представление этих детей о том, каким делом достойно и интересно заниматься, многим их сверстникам покажутся необычными.
Я хочу стать за электросварщиком.
А почему?
Нравится. Постоянно хожу к папе, смотрю, как он занимается там.
Я очень хочу в будущем стать автомехаником. Мне нравится автодело. У меня папа автомеханик, я к нему часто в гараж наведываюсь.
Демографическая пропасть, в которую уже начала падать Россия, обошла коммуну стороной. Детей здесь много.
У меня сестра одна.
У меня пятеро. У нас пятеро в семье, еще мама с папой.
У нас четверо в семье, еще мама с папой.
У нас тоже четверо, мама с папой.
Большие такие семьи, да?
Да.
Ребята постарше учатся за пределами коммуны. Эти поступили в техникум в Донецке, видят городскую жизнь, сравнивают, строят планы на будущее, где жить, где работать, там или здесь.
Здесь. А почему здесь?
Мне все устраивает. В больших городах, во-первых, атмосфера другая, там и воздух, и питание совсем другое. Тут как бы все натурально, все свое.
И люди другие. К тому же мы здесь родились, тут как бы уже все знакомо, все родное.
Просто там некому доверить свою спину. Конечно, может кто-то потом это просмотрит и будет обижаться, но я могу сказать одно. У большинства, у подавляющего большинства на уме, кроме модной одежды и телефонов, ничего нет.
Ну, да, семейный...
Их вообще ничего больше не интересует.
Вот заговаривая с ними какие-либо темы, вот типа, что, о чем ты думаешь в будущем, что-то еще, тут как им даже разговаривать об этом не интересно. Но есть, которые, конечно, могут с тобой порассуждать, там, подумать.
Но очень мало таких.
Да, в основном они, ой, да ну, что я там, типа, посмотрим, как будет, так будет. И даже они не учатся, они как бы так ходят на занятия так чисто, чтобы значиться.
Для галочки.
Вот такие вот дети. Дети другого мира. С другими ценностями, помыслами и устремлениями. Мира, по которому многие скучают, а другие, наоборот, считают, по крайней мере, странным. И в 90-е, и по сей день существует множество людей не всегда приятной направленности. От сектантов до сатанистов. Поэтому соседи поначалу неизменно встречали общинников недоверчивыми вопросами.
И сразу, что это какие-то религиозные, нет у нас религии как таковой. Вот, как спрашивают, у вас там какой-то иконостас стоит или какая-то часовенка? Мы говорим, вы молитесь? Мы молимся. А как вы молитесь? Мы говорим, да вон в поля выходим с тяпками и молимся. Были всякие, конечно, домыслы со стороны населения. Вот они там что-то себе придумают. Письма напишут, что там очень страшная секта какая-то, и вот администрация глаза закрывает, делает вид, что ничего не происходит, а мы, типа, местные жители очень боимся. Описали-то 1, 2, 3 человека. Первое время у нас же очень много проверок было. Это просто... Кто нас только не проверял?
Нет худа без добра, зато теперь уже не приходится доказывать, что они не верблюды. Все, кто только мог, уже приезжали и проверяли. Времена в коммуне настали более или менее спокойные.
В эфире радиожурнал «Земля и люди».
Поселок Пархоменко Калачевского района Волгоградской области внешне мало чем отличается от любого другого сельского поселения с их раздолбанными дорогами и обветшалыми домами. А между тем, это место можно назвать уникальным. В Пархоменской школе до сих пор принимают самые настоящие пионеры.
Буду честным, стойким, верным, друга выручу в беде. Настоящим пионером буду я всегда везде.
Пионерия родилась в 20-х годах прошлого века как детское коммунистическое движение. В 9-летнем возрасте ребенок становился частью взрослого, настоящего мира. Пионеры участвовали в общем для всей страны деле. Дети учились работать вместе, единой командой, пионерским отрядом. В Великую Отечественную они становились разведчиками, партизанами, помогали укрывать раненых, работали на заводах. После войны занимались сбором макулатуры и металлолома, сажали деревья, помогали собирать урожай и ухаживать за животными. Как и взрослых, за заслуги их награждали орденами и медалями. У них была своя символика, свой гимн, свой журнал, газета «Пионерская правда». Дворцы пионеров зазывали в многочисленные секции и кружки, совершенно, кстати, бесплатные. На всю страну гремели летние пионерские лагеря. Пионерия была государственным делом, государственной политикой воспитания детей, в основе которого лежала активная помощь. Помощь взрослым, помощь слабым, помощь самим себе.
Я вот по себе знаю, что работали, мы ходили здесь вот по Калачу и помогали старым людям все. И ходили, это металлом собирали, сдавали, и макулатуру, все. То есть мы общественной работой занимались. Нам ведь никто даже, бывало, вот мы тут и футбол сами, площадки себе сами делали. Вот. Ни от кого, как говорится, независимы были.
С момента упразднения пионерской организации в 1991 году и по сей день вопрос воспитания школьников переместился в область личной инициативы руководителей на местах. Все теперь решают деньги, а на воспитание школьников их-то как раз и не хватает. Высокие государственные мужи ограничиваются только общими фразами.
Сделали сейчас вот у нас тут юнармия, если вы знаете, наверное, министр обороны объявил, вот юнармия должна. А сколько у нас это юнармейцев-то? Ну, не знаю, может, если десятка-два, то и того нет. Вот. Для того, что вот проходит какое-то мероприятие такое городское, ну, чтобы поставить, чтобы постояли вечного огня, все. А чем этим они занимаются? Ничем.
В глубинке это ничем чувствуется особенно остро, потому что заполнить подросткам свое свободное время чем-то полезным просто негде.
Вот пока есть магазин работает у нас здесь по соседству, вот они в магазин, ну, в такое, в холодное время. Магазин закрывается, с магазина выходят, он на остановке автобусной постоят, потусят, как они говорят, и расходятся. Заняться нечем.
Посмотри, какое небо голубое, а чего так птицы весело поют? К нам идет царица, красная девица, все ее весною ласково зовут.
Маша мечтает стать певицей, а Милана – стилистом.
Я просто люблю делать куклы, наряды, украшения всякие, и мне это вот нравится.
И все они, ученицы 4-5 классов, уже знают, что в родном поселке их мечтам не осуществится никогда.
Маленькая зарплата, почти все здесь закрыто, как бы стабильность маленькая. В городе больше возможностей.
О том, что город равнодушно пережует их мечты и не подавится, им еще только предстоит узнать. А пока в родном поселке взрослые готовы ухватиться за любую соломинку, лишь бы дети росли по-человечески. Для Пархоминской школы такой соломинкой стал опыт советской пионерии.
Минч Валентина, где была Варвара?
Борисла.
В магазинах нигде ни галстуки, нигде не продают. Мы сами вот шьем с материала, сами готовим вот это все. Там стараемся, чтобы это районный комитет сделал все, чтобы не просить часть школ, потому что знаем, как они тоже живут. Бедно, средств не хватает.
Вообще всем этим людям нужно при жизни памятник ставить, потому что они тратят свое время, силы, да и деньги тоже на воспитание чужих детей. Хотя их никто не заставляет. И зарплату они за это не получают. Может быть, потому что для них эти дети совсем не чужие. Пусть скромно, без горнов и барабанов. Главное заключается совсем в другом.
Мы стараемся как-то наших детей поощрить, выделить. Потому что мы объясняем им, что пионер – это как бы для всех пример. То есть дети знают, что выбирают в основном хорошистов, отличников, у тех, которые примерное поведение. Ну и они оправдывают это доверие. Даже те детишки у нас, которые там плохо учились, поведение плохое было, стараются тоже вступить в пионеры.
Пионеры, за звание достойного гражданина своей страны, будьте готовы!
Всегда готовы!
Как и в лучшие годы, поселковые пионеры должны оставаться пионерами не только в школе, но и за ее стенами.
Ветеранам помогаем, и с праздниками поздравляем, и помощь по дому.
Это, во-первых, развивает в детях совесть, жалость, уважение и общение со старым поколением какое-то. Они же общаются, вот девчата, они приходят, они уже знают, где что у меня лежит, они знают, где что взять, они знают, что у меня болит. Они мне звонят. Звонят, как вы, что вы.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я одна. Я очень рада, что девочки приходят. Зимой рука болит, все болит. Они придут, снег чистят.
Ну, это не трудно. Дорожки прочищать снегом. Вот дома помогаем прибираться.
Неизвестно, что важнее для пожилого человека – помощь по хозяйству или живое человеческое общение.
Дома скучно.
Где вы там находитесь? 100 грамм.
100 грамм.
И закуска 100 грамм.
Инстаграм.
О том, насколько важна помощь для Тамары Владимировны, мы узнали, когда она уже распрощалась с пионерками.
Я вчера последний укол сделала в позвоночник. Мне блокаду делали. Если бы девчата мне не приходили, не помогали, у меня рука не поднималась, вот сейчас стала подниматься. Как бы я порядок наводила. Девчата приходят и полы вымоют, и посуду вот видели, вымоют. Они помогают. Но потом еще с ними поговоришь, чай попьешь. Свои-то далеко.
Свои далеко по известной для глубинки причине. Работы нет. Сын в городе водит маршрутку, дочь в поисках счастья подалась в Подмосковье. Мужу только исполнилось 60, так что и он постоянно в поисках работы.
Уехал под Москву, пытается что-то заработать там, потому что пенсии-то у него еще нет.
Вот, а кем он там пытается?
Строитель. Цемент таскает. А куда деваться? Тут и работы нет. Бывает летом на полях? Ну, что там на полях? На еду на день заработаешь и все.
Получается, что Тамара Владимировна – самый устроенный член семейства. Живет на свою пенсию, которую заработала за 28 лет стажа. Плюс еще накинули 2000 за инвалидность. Набежало 10 тысяч.
Хватает 10 тысяч?
Да где хватает? Ну, хватает. Хотите холодильник покажу, как хватает? Вот, в холодильнике дюжи не разбежитесь, можете смотреть. Вот, немножко у меня тут холодца, варенье, вот горчица там. Все. Пустой холодильник у меня. А вот квитанции сейчас принесу. Вот, лекарство могу показать. Вот набрала. Вот как мне? Вот оно, лекарство. Вот, представляете, лекарство? Вот, мне по 4 укола делают. Вот эти лекарства надо купить. И вот за это вот 200 чем-то заплатить. Вот за эти квитанции. И что у меня от пенсии останется?
Остается около 2000 рублей. Есть секрет, как на такую сумму можно держаться.
Выручает кредитная карта, виза. Вот. Но если у меня какие-то... Я взяла оттуда или купила что-то, я не могу отдать. Тогда сын со своей карты берет, мне закрывает, а я через какое-то время, срок проходит, тогда я снимаю... И ему закрываю. Ну вот, как-то так выкручиваемся.
Приходится и подрабатывать. Мыть полы в поселковом доме культуры. Работа есть работа, тут уж болит рука или не болит, знай, маши себе шваброй. Такая вот правда жизни. У детей два пути, когда они ее наблюдают. Огрубеть душой, привыкнуть к тому, что людям, живущим по соседству, тяжело выживать в одиночку, или стремиться помочь. А вместе помогать всегда легче.
Это покамесь ее вдохновляет. Вдохновляет, вот, то есть что-то там пойти сделать, и, если так как бы говорить, ты дома столько не делаешь. Да, ну. Мне важно, чтобы в дочери это чувство, ну, чтобы вот ты не то что должен, а вот у тебя, ну, внутри это было, что нужно помочь. Потому что это вымерло на некоторое время. Может, надо его возобновлять.
Маша с родителями и старшей сестрой поселилась в поселке Пархоменко 5 лет назад. Переехали, вернее, бежали с Украины. Когда в Харьков стали стягиваться бендеровцы и готовился переход власти в их руки, семье Белозеровых пришлось паковать чемоданы.
Страшно было?
Страшно было, когда ехали в автобусе, когда 6 блокпостов прошли. Но слава богу, что это все блокпосты были донбассовских ополченцев.
В поселок приехали, потому что здесь живет сослуживец Богдана. Он и помог устроиться. Первые 3 месяца были самыми трудными, пока ждали разрешения на работу. Теперь, конечно, уже легче. Богдан устроился электромонтером, супруга Елена работает терапевтом, единственным в больнице. Есть еще больница в соседнем поселке. Но это отдельная больная тема.
Супруга приходит, говорит, сегодня там 37 человек приняли, сегодня это, плюс выезды, плюс это, и за зарплату в 16 тысяч, а 200 висит на ней человек. На это надо тоже обращать внимание.
У нас как говорят, лишь бы не было войны, кусок хлеба и вода. Мне очень нравится, как они говорят, как они вроде за Россию, ну, поднимают. Мне нравится, как Путин говорит. По телевизору, допустим, он говорит, что это, чтобы все восстановить, даже вот пенсию, он говорил, что прибавят. Мне лично 34 рубля прибавили.
Спорный вопрос, что восстанавливается международный престиж России, а насчет восстановления внутри страны, это уж точно из области фантастики. В Пархоменко его не замечают.
Я в 95-м году приехал, была больница, врачи были свои, стоматолог, даже рентген-кабинет был. У нас остался ФАПИК и, соответственно, один фельдшер. Можно сказать, магазины все позакрывались, остались только такие частные магазины. Цены какие хотят, такие делают, понятно. Чтобы получить какое-то медицинское обслуживание, мы должны ехать в поселок, который находится за 12-15 километров.
А с культурной жизнью как тут у вас клуб?
Ну, клуб, мягко сказать, практически уже не существует.
Тяжело людям. Мы вот с сестрой разговариваем. Я говорю, да вот, куда-то, в кредит, что-нибудь лить. Она говорит, Тамара, да мы... сами уже 2 раза сыну давали это, помощь, ну, этот, кредиты лезли. Тамара, наши дети выживают, выживают. Может, советская власть какая там не была, но стабильность была. Потому что и можно было дитё отучиться, его пошлют, он отработает, у него стаж. А сейчас, если приходишь... Хоть красный диплом. У меня племянница с красным дипломом. Пришла, а работы нету. Вот тебе и красный диплом. И она, этот, бухгалтер-экономист, а всю жизнь продавцом овощами торгует.
С чего начинается родина? С таких вот рассказов о прозе жизни. Каждый ранит детское сердце и формирует представление о своей малой родине, как о месте, из которого нужно поскорее бежать.
Ты куда поедешь учиться? Где жить, работать?
В Москве, наверное. Буду там учиться, в театралку буду ходить. Ну, в Волгограде, потом в Москве. И остаться жить там в Москве.
Ну, сначала, конечно, в Волгоград, в колледж какой-то поступить. Потом куда-то дальше хочу уехать.
Куда?
Ну, в Сочи, например.
В Сочи? Почему в Сочи?
Ну, там не так холодно, и там многие сделали свою карьеру.
Бегать за лучшей долей в нашей стране – это все равно, что переходить с одной палубы тонущего корабля на другую. Финал от этого не изменится. Спасти от неминуемой катастрофы детей нашей глубинки одно только возрождение традиций советской пионерии не сможет. Нужно менять саму жизнь. Не на словах, на деле. Скажут ли они спасибо за свое счастливое детство товарищу Путину, зависит только от этого.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!